Беседа в студии «Радио на пути». Как всегда в это время, Вадим Гетман, постоянный ведущий этой радиопередачи, сердечно приветствует всех, кто настроил свои радиоприемники на волну 11.50 в районе Большого Сиэтла. На этой частоте вы можете услышать нас каждую среду с 6 до 7 часов по Тихоокеанскому времени вечером. Повтор на следующий день в 5 часов утра, также на волне «Радио на пути» в интернете напути.info. Архив наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Наш бесплатный телефон 1-877-627-8844. Мы не в прямом эфире, мы записываем эти беседы, но всегда рады общению с вами, дорогие наши радиослушатели. Сегодня, как и в нескольких наших предыдущих передачах, мы поднимаем очень актуальную тему, к сожалению, ставшую актуальной ввиду той социальной проблемы, которая возникла и раздирает сегодня буквально множество семей, в том числе и христианских. Это проблема наркомания. Предлагаем вам сегодня послушать запись круглого стола, беседы, посвященной этой проблеме, которая прошла в мае этого года в Славянской христианской академии, в академии, находящейся в Церкви Спасения. В беседе принимает участие Игорь Владимирович Требушной, пастор Церкви Благовестия, Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения, Ирина Афичук, ведущая беседы и одна из родителей, которые участвуют в этой беседе, я, Вадим Гетман, тоже как пастор Церкви Возрождения, и Роберт Багдасарян, врач-нарколог. Включаем запись.
Роберт Субатович, прежде чем мы приступим к дискуссии, давайте все-таки разберемся. Каково оно, истинное лицо наркотиков?
Вы знаете, это очень такая болезненная тема, но она очень важная тема. Я сегодня постараюсь раскрыть некоторые аспекты, касающиеся именно этой темы. Слово «наркотик» — это с греческого языка в переводе означает «наркотикос», что означает «оцепенение» или «одурманивание» или «сонливость» такую. Вот откуда это слово несет это название. Вообще, наркотики, когда были изобретены, они были изобретены только для хороших целей. Вы можете себе представить, если правильное медицинское применение наркотика, как оно полезно. Представьте себе, если человеку сделали сильную какую-то мощную операцию, у него все болит после операции. Если наркотики не применять, люди обычно очень тяжело переносят последствия этой операции. Наркотики в этой области помогают. Или человек поломал руку, или авария какая-то страшная. То есть правильное медицинское применение наркотиков, оно благотворно действует на человека. Но вот наркомания развивается тогда, когда не медицинские методы используются применения вот этих наркотических средств. Я дам просто определение, что такое наркотик. Всемирная организация здравоохранения дает такое определение, что это или химическое вещество, или смесь химических веществ, которые так действуют на организм, что вызывают функциональные и даже структурные изменения в организме. Оно по некоторым критериям так определяется. Медицинский критерий, юридический критерий и социальный критерий. Медицинский критерий — это такой, когда это средство, когда применяется, оно так действует на центральную нервную систему, на некоторую область центральной нервной системы, что вызывает у человека нарушение функционирования организма и даже могут быть от этого тяжелые последствия. Юридическая сторона — это когда эти лекарства или смеси включены в список запрещенных к применению. Определенный список существует. И третья сторона — это социальная. Настолько они применяются, эти наркотические средства, что эта масштабность такая увеличивается, что последствия этих применений очень трагические. Вот поэтому по этим трем критериям судят о наркотических средствах. Правда, алкоголь и табак не включены в список наркотических средств, потому что можно их свободно купить, но по другим критериям, таким как медицинским и социальным, они являются фактически тоже наркотиками. Вы знаете, существует очень много мифов о наркотиках, почему вот это лицо, истинное лицо наркотика, трудно определить. И этот миф и существует не только среди тех, кто употребляет наркотики, но и среди людей, которые окружают этих людей, больных наркоманией. Мифы такие, например, что это не болезнь, а это просто плохое поведение, или самоволие проявил человек, или такую слабость проявил, и поэтому это, он это делает. Но на самом деле наркомания – это болезнь. Второй миф такой, что ничего не случится, если я только один раз применю. Многие это делают, и это может пройти. Третий миф о том, что от этого можно легко избавиться. Мне только надо силу воли применить, и я это, от этого избавлюсь. Вы знаете, излечиваемость наркомании приблизительно 11%. То есть все силы, если врачи даже будут прикладывать к тому, чтобы исцелить наркомана, только 11-13% вылечиваются от этого. И количество наркоманов каждый год увеличивается. Поэтому истинное лицо наркотика очень-очень даже опасное. И даже от одного или двух уколов уже люди могут стать наркоманами.
Андрей Павлович, нужно ли нам, христианским семьям, знать об этом? Потому что у нас в церкви проводится много бесед. Многие дети очень хорошо с детства знают притчу о блудном сыне. И, казалось бы, никакой проблемы не должно предвещать.
Да, я считаю, что нужно знать. Вот я хочу ответить такой иллюстрацией или аллегорией. Мы живем здесь в штате Вашингтон, и мы знаем, что здесь есть у нас большая гора, Рейнир, и ученые говорят, что когда-то все-таки должно произойти извержение вулкана в этой горе. И по-разному можно к этой информации относиться, но все-таки государство и власти штата, они понимают, что эта опасность есть, они предусмотрели определенный план эвакуации, спасения информации. И это довольно разумно. Жители, конечно, может быть, не до конца знают все эти детали, но тем не менее эта информация есть. Я вот думаю, что эта аллегория, она помогает нам к этой проблеме отнестись, о которой мы говорим. Нужно ли нам, христианам, христианским семьям, знать что-то о наркотиках? Я думаю, да, потому что мы живем в этом мире. И в этом мире все больше идет развитие греха, и вопрос наркотиков, наркомании, зависимости, он все больше и больше начинает влиять и захватывать и христианские семьи. И поэтому нам, христианам, нам, родителям, естественно, вот в той же категории мы находимся, как жители здесь рядом с этой горой Рейнир. Нам нужно знать определенную информацию, нам нужно знать, чтобы мы, как родители, вовремя могли узнать, где начинается беда, что из себя представляет эта беда, каким образом избежать этой беды, если что-то, есть какие-то признаки. Знать эти признаки, которые могут проявляться в семье, в детях, депрессии или какого-то беспокойства, или еще чего-то ненормального. То есть мы должны это знать. Я вот передо мной лежит Библия, один стих я хочу здесь привести, это 22 глава книги Притчи, написано: «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Вот чему нас побуждает Писание. Благоразумный видит беду. То есть, чтобы мы были благоразумными христианами, благоразумными родителями, мы должны видеть, мы должны понимать, что из себя представляет беда. Мы должны ее видеть, чтобы знать, как укрываться. Неопытный не думает об этом. Он не обращает внимания, и Писание говорит, они идут вперед и наказываются. Поэтому я считаю, что нам, христианам, в это время, когда мы живем, очень важно думать об этом, понимать, рассуждать. И хочу добавить вот то, что Роберт сказал. Ну, я добавляю с пасторской точки зрения, естественно, он как доктор и как брат наш, он говорит вот о понимании наркотической зависимости как болезни, и я могу с этим согласиться, но тем не менее, с позиции пастора, для меня это не только и не просто болезнь, это греховное проявление, потому что, естественно, болезни есть разные, и если человек заболел гриппом, мы не можем определить, что он виновен перед Богом или что он совершил грех. А вот в этом, наверное, и отличие наркотической зависимости. Это болезнь, естественно, она должна лечиться. Но здесь мы понимаем, Писание говорит о греховной зависимости. И мы, как христиане, должны вот эту разницу понимать и очень серьезно к этому относиться. Потому что если мы воспринимаем только как болезнь, ну так, в общем-то, да, многие воспринимают в этом мире. Некоторые в другую крайность впадают, видят, может быть, какую-то демоническую здесь активность. Я думаю, что это, может быть, имеет какое-то место, потому что вот это проявление греховной зависимости, оно связано с идолопоклонством. И Писание так ясно показывает, что когда человек в зависимости, будь это алкогольно, будь это еще какое-то, это, по сути, идолопоклонство. Человек оказался в зависимости, когда поражена его воля, разум, чувства, и он двигается вот этим путем. Павел пишет, что когда вы служили, когда вы были язычниками, выходили, как будто кто-то вел вас. Вот в этом, наверное, отличие на наркотической зависимости. Это греховная привязанность, это греховная болезнь. А мы, как христиане, мы должны знать, что такое грех, чтобы понимать опасность и знать, как избавиться от этого.
Ну, и я пока перескочу тогда к следующему вопросу. Вы сказали, что нам надо знать о признаках. И я так понимаю, что у вас есть что сказать. На какие все-таки признаки нам надо обращать внимание?
Вы знаете, я здесь составил этот весь список, я над этим работал долго. И, наверное, буду пользоваться своей шпаргалкой, чтобы вам подробнее сказать. Вы только не пугайтесь, они, конечно, очень такие щекотливые некоторые тут вопросы, но признаки наркомании, они очень различные. Вы знаете, есть так называемые внешние признаки употребления наркотиков, например, неестественно расширенные или суженные зрачки. Не всякий родитель обращает внимание на такие вещи, конечно, но если есть какие-то подозрения, то внешность ребенка или вашего сына или дочери очень важна. Потом, покраснение или помутнение глаз. Часто, когда люди употребляют марихуану, у них глаза такие мутные становятся, и краснеет у них склера. Но они знают, как от этого избавиться. Вы знаете, они такие опытные. Они идут в фармацию, покупают специальные капли, закапывают глаза, и это помутнение проходит. На определенное время, конечно. Есть такое состояние, как называемое опьянение, как будто он вяло выглядит человек, но запаха алкоголя нет. Это тоже один из признаков. Потом плохая координация движений. Вот, например, хочет взять стакан, но как-то у него не получается его сразу взять. Это тоже один из признаков. Например, заторможенность или погружение в себя, или наоборот, суперактивность. Без всякой причины вдруг у ребенка появляется бледность. Все эти вещества, они химические же вещества, они вызывают расширение сосудов, сужение сосудов, повышение давления, понижение давления. Поэтому на лице это можно увидеть. Хронический кашель. Вот говорят, я простудился, у нас был такой мальчик, который кашлял несколько месяцев. И все его к врачам водили, лечили бронхит, а он просто курил марихуану, и поэтому у него был хронический кашель. У него был хронический бронхит от того, что он курил. Это были вот внешние признаки. Есть еще так называемые очевидные признаки, от которых уже невозможно уйти, например, следы от уколов. Вы, наверное, не замечали, или, может быть, я вам сейчас скажу такие вещи. Вот часто дети, некоторые носят длинные рубашки даже летом. Почему они это делают? Потому что они хотят скрыть уколы, которые у них есть, или синяки на теле. Потом, свернутые в трубочку такие вот бумажки у них есть, для того, чтобы нюхать кокаин, такие свернутые трубочки. Я завтра более подробно об этом буду говорить, не завтра, а в субботу. Маленькие ложечки, или капсулы, или пустышки даже, детские пустышки, если найти у ребенка или у взрослого человека. Это говорит о том, что они его употребляют для того, чтобы когда они находятся в экстазе, чтобы зубы не скрежетали, они эти пустышки кладут в рот. То есть они идут на всякие такие ухищрения, чтобы почувствовать себя хорошо, чтобы, знаете, никто не заметил. Ну, кто обратит внимание, если у старшего ребенка там какого-то пустышка, допустим, а это, возможно, является признаком, что он употребляет какие-то наркотики. Далее. Изменения в поведении очень важны. Вот нарастающее безразличие – это одним из главных. Вот он говорит, часто вот молодые люди говорят «I don't care». Мне все равно, что там кто про меня скажет. Мне все равно, что вы там делаете. Вот это нарастающее безразличие, это тоже является одним из признаков. Например, потеря интереса к участию в делах семьи. Раньше помогал в чем-то, отцу помогал, матери, а теперь вот у него появилось такое желание не участвовать. Например, уход из дома, прогулы в школе, ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться. Иногда говорят, ой, я не могу сконцентрироваться, вот у меня оценка плохая, потому что не могу сконцентрироваться. Сверхболезненная реакция на критику. Вы знаете, это один из признаков. Если сказать что-то человеку, который употребляет наркотики, он реагирует очень больно на это. Говорит, отстаньте от меня, или я сам знаю, как мне себя вести, и так далее. Учащающаяся просьба просить деньги. Вы знаете, у нас был вот недавно абсолютно трагический случай в нашей церкви. Это был первый раз за многие годы, у нас никогда такого случая не было. Он не был членом нашей церкви, но мать его член нашей церкви. Молодой человек, с детства ходил в церковь, потом ушел, где-то блуждал, вернулся. И все время у матери просил деньги. Дай мне $200, дай мне $100, дай мне $50. У отца просил. Различные причины к этому. Они ему все время давали эти деньги. И вот буквально 2 недели назад он повесился у себя в апартаменте. И когда уже поднимается вопрос, а вы знали? Да, какой-то он был странный. Вот эти все признаки, которые я вам перечислял, у него все они были. Но они о них не знали, родители. Или просто закрывали на это глаза, я не знаю. Пропажа из дома ценностей. У одной женщины пропадали кольца. Купит кольцо, нет кольца. Купит колье, нет колье. И все это. Слушай, кто это ворует у меня? А это он у них забирал, продавал и на это покупал наркотики. Еще очень интересный момент такие. Частные необъяснимые звонки. Например, среди ночи. Кто-то звонит, он встает, допустим, или она спускается вниз, говорит по телефону с кем-то ночью. Это очень подозрительно. Я вообще советую родителям проверять иногда телефонный билл ваших детей. Посмотрите на этот телефонный билл, кому он часто звонит. Я не хочу сейчас вас напугать, чтобы вы все пошли домой теперь и начали это все смотреть за вашими детьми, так наблюдать. Но если вы замечаете, что что-то не так, проверьте телефонный билл, кому он звонит, когда он звонит, кто ему звонит. Это очень важно. В результате вот этих всех действий наркотиков обычно наркоманы худеют. Они потеряют 20, 30, 40 паундов могут потерять за очень короткое время. У них снижается иммунитет. Они начинают часто болеть. У них повышается температура. Иногда даже выпадают зубы от того, что они используют специфические наркотики. Телесные повреждения, рубцы появляются на теле. То есть очень много признаков есть, за которыми нужно внимательно следить. Я думаю, если не слишком много, я уже сегодня перечислил, достаточно даже тех, которые сегодня и в субботу я расскажу больше, на что еще нужно обращать внимание.
Вот вы как раз упомянули о том, что родители знали и не говорили. Я думаю, Игорь Владимирович, почему все-таки умалчивается об этой проблеме в наших семьях?
Мы говорим о слове «зависимость». И когда мы само слово это произносим, любой человек уже будет стесняться, что он от чего-то зависим. То есть это уже указывает на состояние несвободного состояния, от чего-то, к чему-то привязанности. Зависимость от еды, зависимость от наркотиков, зависимость от порнографии, от чего угодно. Само слово, оно уже определяет, что люди стесняются этого. И поэтому будут скрывать. Вот здесь вопрос этот, почему принято умалчивать. Конечно, родители будут умалчивать, они стесняются этого, если даже подозрения вот эти есть, и какие-то оправдывающиеся подозрения, они будут стесняться этого. Кому-то сказать стесняться. А вторая деталь, я думаю, очень важная здесь, я вернусь к этому, стесняться, и я считаю, что это естественно, это как бы, ну, натурально, Богом заложено, что стесняться, это правильно. Мы не можем ходить веселыми, радостными и на углах спокойно себя вести, когда зависимы. Дети наши зависимы, мы зависимы, кто угодно. Поэтому взгляд потуплен может быть и что угодно. А вторая деталь, на мой взгляд, маловажная, по крайней мере, насколько вот я смог этот вопрос наблюдать в жизни церквей, среди верующих людей, боязнь потерять авторитет. Хоть это на родительском уровне, хоть это на церковном уровне. Я к примеру скажу. 10 лет празднуете вот вы сегодня в школе. И, например, вдруг бы сейчас прозвучала статистика. Знаете ли вы, что в нашей школе, к примеру, 10% студентов употребляют наркотики? К примеру, ее нет, я придумал это, да? Много ли бы потом сюда детей пришло в эту школу? Ого! Нет, авторитет падает сразу. То же самое представляю себе, если бы в церкви, ну, например, по местной церкви, 150 молодежи, и вдруг когда-нибудь на членском ли собрании, на открытом ли собрании озвучено было бы, знаете, что у нас там 30% молодежи, которые пробовали наркотики, или 20 из них регулярно употребляют и так далее. Вот это церковь, ничего себе, пастор церкви Андрей Чумакин, авторитет падает. Из этого, естественно, может быть причина боязнь открывать это. Обоснована ли эта причина? Нужно ли скрывать из-за этого? В каких кругах это нужно открывать? Я считаю, что это важные моменты, которые нужно говорить об этом. Я знаю, что вот реально некоторые семьи, которые, когда им говорили об этом, они просто отказывались признать это, они понимали, что они потеряют авторитет среди других родителей в церкви. Потому что когда если есть ребенок в церкви, в семье наркоман в какой-то церкви, другие родители эту семью постараются обходить стороной. И это причина, которая побуждает скрывать, я хочу быть такой, как все, я хочу наравне со всеми быть. Естественно, меня будут сторониться, ну, может быть, думая, что родители не справились, там дальше есть другой вопрос. Но сама идея вот эта, что это может загнать в тупик. И поэтому я думаю, это хороший вопрос, чтобы говорить, до какого уровня нужно скрывать это.
Следующий вопрос. Я, наверное, задам вопрос вам, и в то же время, Игорь Владимирович, подключиться как бы здесь с врачебной и с духовной точки зрения. Кто же виноват? Вы как раз сказали, что родители могут избегать и умалчивать эту проблему по той причине, что они боятся, что их будут обвинять и от них будут сторониться. На самом деле нужно настолько себя обвинять, прятаться, скрываться от общества, бороться в одиночку, или все-таки есть какая-то другая причина?
Ну, я начну, конечно, братья поддержат меня, потом и продолжат с духовной стороны, что если взрослый человек уже это делает, то, конечно же, он неправильно понимает Бога, он неправильно понимает Его благодать, он не понимает силу греха, он не понимает путь избавления от этого греха или миссию церкви, и поэтому он это делает и попадает в такую, вот, скажем, зависимость. Но если это ребенок уже делает, вы знаете, что иногда в Соединенных Штатах зарегистрированы даже случаи, когда дети в 9-летнем возрасте уже пробовали покурить марихуану. В 10-летнем. Ее можно даже раздают, иногда даже раздают детям возле школ. Проходят и прямо им могут дать вот эту марихуану возле школ. То есть даже в таком возрасте может начаться уже употребление. Но я скажу с медицинской точки зрения, а братья с духовной точки зрения. Вы знаете, есть такие факторы, которые мы называем предикаторы, то есть предшествующие такому состоянию, что-то способствует такому состоянию, или дети, которые более склонны, чтобы этим заниматься. Я разделил их на две группы. Это биологические и социальные факторы. Биологические факторы – это медицина говорит, например, когда была патология беременности, допустим, женщина очень плохо переносила беременность, было высокое давление, страдало кровообращение мозга у ребенка, когда он еще был в утробе матери, и какие-то изменения уже произошли в утробе матери. Из-за того, что эти изменения произошли, изменяется характер этого рожденного ребенка. Вы понимаете, вот часто бывает, что дети плаксивые, или плохо едят, плохо прибавляют в весе, плохо развиваются из-за этого. Это один из биологических факторов. Например, осложнение. Вот родился маленький ребенок, и у него с детства часто болеет, часто он в больнице находится, или подвергся каким-то тяжелым операциям. Это все влияет на его организм, особенно на центральную нервную систему, особенно на формирование к устойчивости к стрессам будущей жизни. Это огромное влияние, и поэтому эти дети имеют маленькую склонность к этому. Вторая – это социальная сторона. Вот, например, когда ребенок воспитывается одним только родителем, нету или отца, или матери. Или, например, в доме плохой пример родители подают ребенку. Если один из родителей, можем сказать, выпивает или употребляет наркотики, или ребенок об этом знает. Никогда не говорилось о любви к этому ребенку, что он очень ценен в глазах Господа. Не воспитывалась вот эта вот сторона его, что он, этот ребенок, который родился, важен для Господа, что для Господа есть для него план и так далее. Есть вот эти причины, когда мы называем их предикаторы, то есть предшествуют тому, то есть способствуют тому, что когда ребенок вырастет, то как к окружающей среде и к этим стрессам, которые он плохо адаптируется. И поэтому это один из таких факторов, который может способствовать впоследствии развитию к этому к наркомании или пристрастию.
Хороший вопрос, кто же виноват? Я думаю, все виноваты, что это происходит. По крайней мере, насколько я смог вот оценить свою жизнь, теперь уже с опыта, жизнь других родителей, когда что-то с детьми происходит, всегда родители говорят, что мы не доделали. И это естественно. И, наверное, и не будет, если искренне родители скажут, я все сделал, что мог. Всегда мы не доделали. Личным примером, как было упомянуто, каким-то недосмотром каким-то, непосвященностью, чтобы проводить достаточно времени с детьми. Это очень важная проблема, которая сегодня стоит. Все виноваты. Но если говорить конкретно вот о нас, в первую очередь, родителях, я думаю, что в здравом, нормальном смысле нужно себя винить, когда такое происходит. Может быть, не в отчаянном смысле, чтобы как бы обвинить Бога, что ли, а в здравом смысле, ну, по крайней мере, я нахожу это в Библии. Вы помните очень хороший пример Илии священника. И Бог прямо говорит, я накажу тебя за ту вину, что ты знал и не обуздывал. Вот это слово очень интересно, не обуздывал. Не применял достаточно усилия, чтобы ограничить действия своих детей, даже взрослых. Что-то предпринять надо было. Поэтому, я думаю, это естественно, что, наверное, мы должны себя винить, когда происходит с нашими детьми что-то. И это должно побудить к хорошим действиям, чтобы, скажем, исправить то, что еще не исправлено. Больше наблюдать за детьми, в конце концов. Больше пристрастнее смотреть, вот как говорили, за теми признаками, которые происходят. Это сложный процесс. Очень сложный. Я знаю, что начать подозревать ребенка и сказать о своих подозрениях, это ты ходишь по грани просто. Просто по грани, на мой опыт. Потому что если достаточно ребенок уже какой-то взрослый, скажем, там 14-15 лет, и вдруг ты начнешь обвинять в подозрениях, в которых нет этого факта, что он зависимый. Ну, вот, например, я кашляю при вас. Вот сейчас так уже несколько раз. И раза три, года три я уже кашляю. Вот, ну, не останавливается кашель. Может, вот, Давид поможет впоследствии как-то. Что только не перепил, не переел, и братья и сестры несут, и сам придумываю. А вот он прочитал в признаках кашель. И, может быть, вы можете подумать, наверное, Игорь вот как бы там что-то потягивает. Подозрение, вы понимаете, это очень интересно. Готовясь к этой вот встрече, я, может сказать, случайно так вот как бы напал на один интересный материал, как раз о наркотике на Ютубе есть. В российских средствах информации освещается эта тема, и эта женщина тоже признаки приводит. И вдруг она называет признак покраснения глаз. И вы знаете, мы с женой так сидели, переглянулись. А дня три назад у нас сын, который выше меня ростом, пришел с покраснением глаза. Ну, мы действительно его жизнь не контролируем полностью. Он с друзьями где-то проводит время, еще там где-то, то на футбол поехал там, и так далее. И вдруг у нас подозрение, основанное оно или нет. И когда начинаешь спрашивать, ну да, на работе, да, там что-то случилось, где-то он работает, с мусором попало что-то в глаз, а я же могу из этого уже раскрутить. Ах ты скрываешь от нас. Это сложно. Я говорю, вот даже смотря за этими, и нельзя отмахнуться от них. И настолько нужно быть аккуратными в них. Я в этом случае просто вот как бы совет из этого давая, когда-то я делился, что мы трудным путем проходили. Если борьба у кого-то родителей происходит, это хорошее время молиться Богу. Когда я духовный совет говорю, это хорошее время молиться Богу, чтобы Он открыл, что происходит. И Он откроет, но Он же великий Бог. Какие-то признаки, скажем, стечения их, вдруг они выстроятся в ряд. Вдруг этого нет, это слава Богу. А вдруг они выстроятся ряд. Но ты был наблюдательным, и перед Богом ты боролся за то, чтобы твои, если они есть подозрения, или развеялись, или Бог дал понять это. Ну, серьезно нужно к Богу приступать, потому что проблема очень серьезная, мы слышали. И я не уверен, что в public school наши дети, особенно мальчишки, не обойдут эту проблему. Как я слышу, всем дадут попробовать, предложат, в смысле, всем дадут. Будет ли мой ребенок в категории тех, которые отмахнутся от этого? Большой вопрос. Но попробовать каждому дадут, предложат. Поэтому я говорю вот об этой проблеме, что мы виноваты, если мы не следим. И я побуждаю к тому, чтобы следили. Пока дети растут, пока вот эти вот возраст называется там 11 лет, вот там, скажем, до чуть взрослеть начинает, пристрастно обращайте внимание, что происходит. Не отмахивайтесь. Да, пусть покрасневший глаз, тысячу раз выясните, что произошло, где произошло, как произошло. Попытайтесь проанализировать это, чтобы быть убежденным, что это не так, если не так. Кто виноват? Виновата окружающая среда, конечно, по причине умножения беззакония. Оно умножилось. В наше время были наркотики. Я впервые об этом услышал в армии, когда был. Я в школе даже понятия не имел, хотя жил в Алма-Ате, Казахстан. Киргизия – это там, где выращивают наркотики. И кто неверующий, кто-то и пользовался ими, откуда-то там распространялось это. Но в армию 20 лет я только узнал об этом. Не слышал. Наши дети это не только слышат, а задают вопрос сейчас. А почему нельзя? Ведь законом узаконено в нашем штате. А почему нельзя? Это же законно. Поэтому виновата среда. И это позволяет нам не быть беспечными. Вот в чем дело. Это поощряет нас еще сильнее уделить внимание нашим детям, понимая, что среда несет эту опасность. Несет она эту опасность. Вы знаете, работая здесь в школе, вот сегодня мы вспоминаем, и начало, когда школа была, были трудные времена, когда подростков привели в middle school, high school, и это были сложные подростки. И мы на эту тему проверяли, и мы боялись, не принесут ли они наркотики сюда. И присматривались, и придирались, они психовали некоторые, что вы нас проверяете. А как, если беда за этим стоит, этого не делать? Поэтому это трудно, это сложно. Но я хочу побудить с Богом продолжать биться за наших детей, просто биться за наших детей. Потому что, когда я говорю общество, конечно, мы подразумеваем, что сатана стоит за этим. Ну, написано, как рыкающий лев. Ну, представьте себе, хотят поглотить, а теперь обратите внимание, вашего ребенка. Не просто в общем произносите фразу. На вашего ребенка охотятся, хотят поглотить его. И сатана пристально наблюдает за ним, чтобы сделать это. Поэтому сколько усилий нам нужно приложить и на коленках, в молитвах, постах, и в наблюдении за жизнью наших детей.
Буквально пару слов сюда же. Кто виноват? Помните, в Библии есть такие слова. Враг, человек сделал это. Вот он пришел и посеял эти плевелы. И мы назвали уже дьявола. Я хочу назвать еще нашу человеческую плоть, слабую, которая идет на поводу этого дьявольского обольщения. Со времени грехопадения мечта человека, был ли он христианином или отошел от Бога, всегда было возвратить себе рай. Вот всегда в нашей душе, даже у мирского человека, есть вот эта мечта о том, что где-то есть некая заоблачная райская страна, в которой мне будет хорошо. Что предлагается наркоману? Попробуй, и ты до этой страны очень быстро достигнешь, ты до нее дойдешь. Если можно употребить такое английское слово, как «shortcut», который употребляется там в компьютерной тематике и так далее. Такой шорткат, кратчайший путь. Зачем тебе веровать, зачем тебе принимать крещение, становиться членом церкви, жить этой посвященной христианской жизнью, если ты можешь, извини меня, затянуться, уколоться, и ты уже будешь это иметь. Ты будешь наверху блаженства, ты будешь иметь этот кайф. Вот и прозвучало это самое, так сказать, роковое слово. Вот оно и есть, это обольщение. Враг, человек сделал это. Это подделка небес.
И после вашего как раз выступление, скажем так, пришло на ум рассказать вот эти 24 стиха, которые Господь положил на сердце, когда я рассуждала об этой свободе. «Хочу свободы, блудный сын сказал, отцу, который в нем души не чаял. Хочу туда, где буду без тебя, и где живут, не вспоминая правил. И бесполезно говорить сейчас о том, что я ошибку совершаю. Мне нужен воздух и свободы вкус». И ни о чем другом я не мечтаю. Наверное, это одна из причин, которая мнимая свобода, которая заводит наших детей туда, откуда нам приходится показывать им путь. И вот, глядя на все эти признаки и убеждаясь, да, беда ворвалась. Андрей Павлович, какой у вас совет таким семьям?
Что делать, если беда уже ворвалась? Ну, сложно сказать, все зависит от семьи, все зависит от той ситуации, которая была в семье, от ситуации от духовной, в которой были родители. То есть здесь сложно дать вот такой общий совет для всех, конечно, зависит от конкретной ситуации. Но если давать вот такие общие советы, мы уже говорили, вот сейчас искали ответ на вопрос, кто виноват, я бы в этой ситуации сказал, что родителям в первую очередь нужно остановиться и сказать: «Господи, что ты хочешь мне сказать в этой ситуации?» Прежде чем вот решать вопрос ребенка, помощи какой-то, что-то Бог говорит родителям. И родители должны остановиться, сказать, какой урок я должен взять, что Бог открывает мне в этой ситуации. И, естественно, смотреть на себя. Не потому, что виноват, не виноват, это, конечно, может быть реальная проблема, но в любой ситуации Бог что-то хочет сказать. И мы понимаем, что дети есть разные, никто из нас не является вот такими экспертами по воспитанию детей. Кто-то сказал, что экспертом по воспитанию детей является тот, у кого нет детей. Наверное, это и правда так. Дети есть разные. Трое детей растут в одной семье, и у двое просто ангелы, никаких проблем. А вот в третьем вдруг все это откуда-то берется. И нам до конца трудно ответить на этот вопрос, потому что мы признаем свободу воли человека. Мы признаем, что вот наркомания, я хотел, может быть, добавить вот этот момент, это одно из проявлений греховной природы человека, Вадим Александрович говорил это. И это греховное проявление в разных людях проявляется по-разному. У кого-то это выливается в наркоманию, у кого-то
кого-то порнографию, у кого-то какие-то гомосексуальные наклонности, у кого-то в гнев, у кого-то в какие-то проявления характера. То есть это где-то в разных ситуациях выявляется по-разному. Проблема, что наркомания – это очень короткий путь, когда сатана достигает своей цели. А его цель – это украсть, убить и погубить. Это очень короткий путь для него, и он очень быстро достигает этой цели. Поэтому вопрос, что делать, если беда ворвалась, я сказал, первое – это родителям, естественно, вставать на колени, искать этот ответ, что Бог хочет вам сказать, и что вам нужно изменить в вашей жизни духовной, в вашей жизни семейной, атмосфере. А второй момент, это нужно понять, и, конечно, саму суть этой проблемы. Я говорил, что для меня это проблема идолопоклонства. Это проблема вот этой зависимости, когда человек оказывается вот в этом рабстве. Само, мы не говорили сегодня, вот само слово, которое связано с наркоманией, оно встречается в Новом Завете. Помните, когда идет перечисление «дела плоти», и там идет это перечисление, сказано, что это блуд, это нечистота, и потом посмотрите, какой порядок. Непотребство, идолослужение и волшебство. Это все дела плоти, и вот само слово «волшебство», которое употребляется здесь, греческое слово «фармакия», оно связано с фармакологией. Оно связано, и представьте, вот, может быть, помните вы все эти старые русские сказки, когда какие-то колдуны варили зелье какое-то. И это все связано с колдовством, это все связано с демонами, это все связано с идолопоклонством. В те древние времена это было так. То есть волшебство, оно было с использованием каких-то специальных средств. Мы читаем с вами даже в книге Откровения описание Вавилона, как греховной системы сатаны, сказано, что они не раскаялись в волшебстве своем. То есть сатана настолько увлек своей системой людей, я думаю, каким образом они начнут так поклоняться Антихристу. Каким-то образом это будет связано с наркотиками, они в волшебстве своем, вот в этом зелье будут пребывать. И я думаю, родителям важно понять вот эту суть идолопоклонства, в котором оказался ребенок. Для того, чтобы посмотреть, как же выйти. И здесь обязательно мы придем именно к духовным решениям проблемы. И я думаю, что когда мы понимаем об этом, вот эти вопросы, конечно, нужно искать помощь. Писание говорит, что кому вы предаете себя в рабство, того и вы и рабы. Нужно искать помощи. Нужно искать помощи пасторской, душепопечительской. И мы говорили об этом. Не загонять эту проблему вот куда-то в угол, оставаться в одиночестве, потому что проблема идолопоклонства так не решится. Нужно искать помощи, нужно искать поддержки, молитвенной поддержки, пасторской поддержки, для того, чтобы самому родителю, самим родителям в этой ситуации не пойти тем же путем, каким сатана увлекает детей. Но чтобы иметь духовную силу, чтобы противостать вот в этой битве, брани духовной, чтобы иметь вот это основание в слове, не потерять надежду, не потерять веру, что Бог может дать это освобождение, Бог может дать спасение. Ну и следующий шаг, это, конечно, исправление. И это разные ситуации, в зависимости вот от самого состояния ребенка, поскольку тут тоже есть разные степени зависимости или вот употребления наркотиков, зависит, конечно, и вот это следующий шаг, как исправлять. Конечно, нужно какие-то специальные шаги для того, чтобы ограничить ребенка, для того, чтобы помочь ему, ну, я бы сказал, круглосуточно, если это нет возможности сделать в семье, когда отец или мать полностью посвящают себя. Наверное, может быть, и стоит подумать о какой-то специальной помощи, каких-то центров, которые могут вот именно эту поддержку оказать, помочь, не допустить, чтобы этот грех мог дальше употребляться. Ну и, конечно, душепопечительские вот беседы, когда человек проходит именно вот этим путем духовного вырывания, я так сказал, понимания греховной проблемы, понимания, что это проблема сердца человека, что оттуда выходят все эти желания, проблема состояния греховности, покаяния, очищения с Богом. То есть вот этот момент очень важен. И поэтому, если родители вдруг заметили, что есть эта проблема, нужно предпринимать, нужно действовать, нужно бороться за своих детей и за свою семью.
Конечно, личный пример или, может быть, свидетельство людей, которые прошли этот путь, может быть, оно быстрее донесется и достучится до людей, которые, может быть, только начинают думать, а может, даже и не думают об этой проблеме. Многие люди, я слышала, говорили, зачем говорить о такой проблеме в церквях? В церквях такой проблемы быть не должно. Но, как ни прискорбно, в наших семьях, в наших церквях, в наших семьях есть беда, и она уже ворвалась, и годами она там живет и себе существует, тем самым уничтожая не только детей, как мы сказали, это очень быстрый способ попадания по ребенку, но здесь, как свидетельствуют многие родители, духовно падают родителей. И тут сатана уже порабощает и дух, и душу, и тело самих родителей. И здесь действительно шорткат, кратчайший путь достичь своей цели. А если у нас есть в зале люди, которые прошли, родители, которые являются членами церкви, которых дети посещали воскресные школы, и вдруг беда постучалась. Если вы готовы и имеете что сказать родителям, как пожелание, я бы хотела вас пригласить. Я знаю, это нелегко говорить. И, но да, вы прошли уже определенный путь, и вы уже знаете, что сказать родителям.
Да что говорить. Когда у нас это случилось, мы как-то не придавали значения. Сначала, ну, курит, он сигареты курил, да. Я его раз поймал, два поймал, брал, с работы забирал его. Ну и я как-то с ними так прямо разговаривал, со всеми, у нас четыре пацана. И, ну, хорошо надавал, прямо скажу так. Детей я никогда не боялся, я их всегда наказывал, вот, и объяснял им, почему наказывал, почему говорил. Но я не знаю почему, как-то я сразу это, я знал, я вырос там, мы в Ташкенте, мы, у нас на улице она росла. Это марихуана, и ее там вот с такого детства все пробовали. Но когда стал разговаривать, то уже было поздно, и мы никому не говорили. Как-то ни родственникам, никому, да никто не спрашивал, как пацаны, да ничего, нормально вроде. Ну а когда пошло дальше больше, то я скажу, это не то, что зависимость, это одержимость. Кто как хочет, пусть понимает и говорит, но это одержимость. И дьявол так держит, что... Не выпускайте, никогда не выпустите. Мы молились сами, дома, в семье, постились. Но дошло до того, что уже просто самих себе не было. И тогда мы... Приехал ко мне старший брат, был у меня, он говорит, слушай, по-моему, курит марихуану. Я говорю, ты знаешь, посильнее. Это было больно. Он говорит, а что ты так? Я ему говорю, ты на своего старшего посмотри, что он так. Он говорит, да. Но когда мы не стали молчать, когда стали спрашивать, мы стали говорить. Да, наши дети на наркотиках, да, они колятся. У меня двое, старший и младший. И когда уже не было сил, я просто молился так, Господи, возьми их сам, что хочешь с ними делать, но души их не спаси, чтобы не погибли души их. И одно воскресенье приезжал к нам Михаил Савин, его жена сидела рядом с Леной, стали говорить тоже, не в спокойнии, есть группа, которые 24 часа молятся. За таких людей. Они взяли имена наших детей, молились за них сутками. И мы стали всем говорить, вспомните о детях наших, молитесь. Мы не стеснялись говорить людям потом. И когда мы перестали вот это стесняться об этом, говорить, чтобы просить людей, чтобы молились, и когда начали молиться, у нас дети поменялись. Когда пришли к старшему в тюрьму, он говорит, пап, ты знаешь, он один раз я пришел к нему, даже в глаза не смотрит. И я говорю, что голову опустил? Он говорит, а ты думаешь, мне приятно смотреть тебе в глаза? А когда он попал уже последний раз, он сам позвонил, говорит, пап, приди поговорить надо. Но когда мы пришли к нему, он стал говорить, говорит, ты знаешь, я внутри изменения почувствовал. Я говорю, Леш, за тебя молятся все. И только мы с мамой
а все родственники, друзья, близкие, как я это почувствовал. И Толик тоже сам нам это, когда тоже был в тюрьме, тоже сказал, что, знаешь, мы почувствовали изменение, хоть какое-то изменение внутри. И сейчас, слава Богу, и один, и второй, ну, Леша, правда, сидит в тюрьме, ему еще есть немножко сидеть. Толик дома, вышел. 3 месяца вот он ходит, тоже эти программы. В государстве есть программы бесплатные, которые просто ходят в класс и друг друга поддерживают. Они там ничего особенного, никакого такого лечения, ничего не дают. Просто ходят, друг друга поддерживают. У них там есть, конечно, еще и психология, как ты размышляешь, что ты думаешь дальше делать. Но это такое. Но я скажу самое главное, пока не будет молитв усиленных. Вот. И не так, что ты сам, а кричать, вопиять Богу. Вот. И пока до человека, пока, как они говорят, это я с их слов говорю, пока, говорит, отсюда и сюда не придет, никто ничего не сделает. Он говорит, когда я раньше был, я сидел, у меня были мысли, ну, выйду, ну, посмотрю, как что. А когда, говорит, до меня дошло, и когда я здесь с такими же, как я, которые были члены церкви, не только русские, а и местные люди, американцы. Вот. Когда мы с ними стали разговаривать, читать, меня коснулось по-другому. Потому что я видел, куда мы идем. Вот это я хотел сказать, что это действительно, это одержимость. И пока не будет усиленных молитв, пока не будет отдать все в руки Бога, не сам, что там поспит. Да, говорить надо, я согласен. Говорить надо, наставлять надо. Вот. Но пока Бог их не возьмет в свои руки, пока мы это все не отдадим в руки Бога, ничего не будет.
Слава Богу, что у нас есть сильнейший, который может делать все. У вас, Лена, есть что-то перед этой детьми?
Просьба только для родителей. Когда вам кто-то скажет, что ваши дети где-то пробовали, где-то кто-то их увидал, не отмахнитесь, не пропустите этот момент. Мы думали, что мы какими-то своими родительскими силами сможем уберечь. И это нормально, когда мы хотим их запретить, не пустить, не давать это. Но когда приходит конец этому, мы понимаем, что только Господь может это сделать. Да-да, вот Сережа уже говорил, и как Давид, я бы пролился, как вода. Вот когда сказал, Господи, все, они твои, делай, что хочешь с ними. И Господь начал работать и с нами, и с ними. Благословит вас Господь. Аминь.
Вы знаете, я с медицинской точки зрения скажу, все, что было сказано, это все правильно. Когда дети начинают проявлять такие симптомы опустошенности, когда они говорят, что им все равно, да никакого смысла жить даже нету. Если бы можно было, я бы покончил бы жизнь самоубийством, а у них часто такие мысли бывают. Это, как американцы говорят, emergency. Если ребенок говорит, что он не хочет жить, его надо срочно вести к специалисту. Почему? Потому что мысли о самоубийстве, это уже дьявол так его взял, что я не против, конечно, и церковных молитв, и поста. Это самое первое, что должны люди делать. Но иногда медицина помогает в таких случаях. Этого ребенка, скорее всего, госпитализируют на пару дней, дадут ему некоторые лекарства, чтобы сбалансировать тот химический дисбаланс, который у него произошел в мозге от этих вот лекарств. Вот в субботу я об этом буду говорить. Вы знаете, проведены очень много исследований, проводили специальные исследования мозга у людей, которые страдают этим, и там огромные нарушения есть, огромные нарушения. Поэтому нужно немножко и это привести в порядок на пару дней, а потом уже можно его освободить, и чтобы он продолжал лечение. И любая наркомания, в первую очередь, нужно провести детоксикацию организма. Невозможно наркомана просто взять и сразу его, допустим, трудотерапией заниматься он должен или чем-то другим. Они обычно убегают, они это не делают, они ищут наркотики. Ему нужно детоксицировать сначала, эти все токсины из организма убрать, а потом неделю это будет или две недели, а потом уже продолжать лечение дальше. Там несколько этапов это лечение. Ну и, конечно же, родители, когда вы видите что-то, не скрывайте это уже есть, это уже никуда от этого не деться, надо это, как говорят, отметить, признать, что это есть. И я советую не скрывать вообще, а с первого дня обратиться в церковь. Это самое лучшее место, где может этот человек быть, это церковь. И обратиться к пастору или к духовным братьям, или братскому совету, сказать это в первый же день, не нужно этого скрывать. Это очень болезненно порою, но жизнь этого ребенка или молодого человека, и душа его, она очень ценна в глазах Бога. Поэтому очень важно все силы положить.
Хорошо. А вы не думаете, что все-таки наша задача давать как можно больше информации, чтобы люди понимали, что о них заботятся, и что их спасают, и что единственная цель всех этих мероприятий, общений и назиданий – это наделить их действительно настоящей радостью. Радостью видеть послушных детей, радостью быть в настоящей свободе, указывая эти пути к свободе. А все-таки какие же есть пути к свободе и что проводится в нашей поместной церкви в данный момент?
Если касается церкви, мы должны понимать, у церкви есть задача, которая предана Писанием, и мы должны именно эту библейскую задачу выполнять. Конечно, мы не можем и церковь сосредоточить только на вопросе наркомании, потому что это не единственная проблема, и это одна из проблем греха, греховного проявления. Поэтому церковь должна оставаться церковью. Я всегда говорю, вот это очень важно, чтобы она оставалась церковью, чтобы она не превращалась из церкви в какой-то клуб или в какое-то просто собрание людей. Поэтому в церкви должны быть проповеди, должно звучать слово о том, что является грехом. Это должно быть конкретное, ясное определение. Церковь должна показывать, и чтобы люди понимали, насколько опасно переходить границу. И когда вот эта размытость границ, которая сегодня везде и кругом, и в политике, и в социальной жизни, и в семейной жизни, и в том числе, когда это в церковь приходит, когда в церкви нету четких границ, и люди начинают воспринимать такую свободу и в жизни, и в поведении, и в том числе и в вопросе греха тоже. И мы должны как родители понимать, если у нас есть определенная размытость в границе, то наши дети уж тем более пойдут еще дальше. А вот эта граница, когда нельзя переступить, когда нельзя попробовать, когда нельзя посмотреть, это очень важный момент вот такого, греховного осознания того, что вокруг и опасности. Ты не должен попробовать, ты не должен это сделать. Поэтому церкви должно быть это, церковь должна об этом проповедовать, говорить, чтобы люди были наставлены и это понимали. Конечно, очень важный момент, мы говорили, молитвы, это должна быть молитва вот за такие ситуации, за таких родителей. И слава Богу, я благодарен вот Сергею и Лене, и дай Господь и другим родителям вот этой смелости пойти в бой, вот этой смелости не удерживать это внутри, а просить помощи молитвенной, для того, чтобы можно было говорить об этом вместе, молиться Богу. И в нашей церкви, слава Господу, есть уже вот определенное время, вот такая группа поддержки молитвенной, когда и родители собираются вместе, те, у которых проблема, те, у которых беда, они собираются вместе, чтобы поддержать друг друга, чтобы выслушать наставления пастора и вместе молиться об этом. И это важно. Мы действительно находимся в такой ситуации, когда церковь должна смотреть и видеть, какие есть еще возможности для того, чтобы помочь. Вопрос репцентра, это наша молитва уже долгое время по местной церкви, о том, чтобы мы начали заниматься этим служением. И слава Господу, у нас есть определенные шаги, успехи, есть то, что мы уже приобрели землю, занимаемся сейчас строительством и молимся, чтобы вот в этом месте действительно был этот центр помощи, чтобы эти души, обремененные, зависимые, одержимые, как бы мы их ни называли, они могли получать эту помощь. Поэтому для церкви это один еще из важных моментов вот этой борьбы с этим грехом, который все больше и больше проявляется.
И как бы пользуясь моментом, пока у вас микрофон, может, уже бы вы и сделали пожелание?
Пожелание хочу всем родителям оставить, особенно тем, которых вот эта беда, знаете, может действительно оказаться вот такой ситуации, образа, когда и ребенок, и сам родитель, вот представьте себе камеру заключенную, когда ты подходишь к двери, и дверь закрыта, и ты не можешь найти ключ, и у тебя нет силы открыть эту дверь, и ты в таком состоянии, что все, руки опускаются, и нет никакой возможности, нет никакого выхода. Мое пожелание, есть Господь. Грех решается спасением. И поэтому вот это мое пожелание, я хотел текст Писания привести в пожелание, в 59 главе сказано, вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Вот это мое пожелание. Есть Господь, и Господь победил грех на кресте, Он взял этот грех, поэтому я хотел дать, чтобы у всех у нас была надежда. Надежда в Господе нашем, в Его силе, есть эта возможность освобождения и от этой зависимости, как и от любой другой тоже.
И следующий вопрос, Игорь Владимирович, и братья, так как у нас время коротко, пожалуйста, приготовьтесь дать свои пожелания напоследок всем нашим родителям и слушателям. Игорь Владимирович, стоит ли все-таки поднимать этот вопрос на уровне церкви, или это личное дело каждой семьи? Хотят, придут, расскажут. Не хотят, борются в одиночестве. Насколько я слышала, раз молчат, значит можно. Так рассуждает мужество. Какое ваше мнение тут?
Все любые вопросы, которые возникают с верующими людьми, нужно поднимать на уровне церкви. И я согласен с тем, что, например, Писание учит, если двое из вас согласятся просить о всяком деле. То есть объединение верующих людей вокруг какой-то проблемы, Бог, можно сказать, активнее слышит, что ли так. Поэтому вот эта вот взаимная поддержка в церкви, для тех, а не считать их неудачниками в жизни, родителей, у которых что-то случилось. Я думаю, это очень важный момент, взаимная поддержка. И потом вот эта духовная сторона, что когда мы объединяемся в молитвах, свидетельств тому очень много самих. Вот Сергея с Леной Петренко, что по молитвам вот объединенных верующих происходит это влияние Бога. Поэтому я думаю, это важный момент поднимать на уровне церкви все любые вопросы, и этот, в том числе не замалчивать его.
Я только хочу пожелать родителям, вы знаете, я перечислял медицинские факторы, социальные, биологические, там, генетические. Но как врач, я был педиатром в Советском Союзе, многие годы работал в госпитале, там здесь уже другая у меня профессия, но неважно. Вы знаете, сделайте ребенка своим другом, то есть чтобы ребенок, который растет в вашем доме, он мог стать вашим другом, и вы ему. В каком смысле? Чтобы он вам рассказывал свои переживания, чтобы он был настолько близок к вам, что мог сказать, с кем он дружит, кто что там делает и так далее. То есть, если вы не сделаете его своим другом, и он не будет видеть пример в жизни родителей, то, скорее всего, на пути его, когда он будет расти, будут какие-то стрессы или какие-то условия, где он может споткнуться. Это один совет. И второй совет. Сделайте так, чтобы этот ребенок понимал, когда он растет, что он в глазах Божьих очень ценен. Лично он. Что Бог для него имеет специальную какую-то цель в этой жизни. И будьте ему примером, как христианин. Понимаете, когда в доме конфликт, не слушаются родители друг друга, или там, допустим, муж с женой, и это ребенок видит и растет, то это способствует к ней нормальной психологической устойчивости этого ребенка. Поэтому вот такой мне совет. С малого возраста обращайте особое внимание на детей, с кем они общаются, чтобы они были вам как друг, рассказывали о своих переживаниях.
Спасибо большое.
Дорогие друзья, вы прослушали беседу о вреде наркомании. Это очень важная тема, поднимается в нашей передаче не впервые. Сегодня в нашей программе принимали участие Андрей Павлович Чумакин, Игорь Владимирович Требушной, Ирина Афичук, Вадим Гетьман и Роберт Багдасарян. Наша программа подошла к концу. Желаем вам всего самого наилучшего, благословений Божьих и до следующей встречи в эфире через неделю в это же время и на этой же волне, если Бог продлит нашу жизнь. До свидания.